Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Кира, привет. Я диакон Игорь Цуканов. И у нас, как всегда, в это время дня воскресного мы встречаемся с гостями, с которыми мы можем поговорить на тему «Христианин в обществе». И вот у нас уже сколько мы, года 2-3, да, ведем эту передачу. У нас очень много самых разных людей в студии. Вот бывало и художники, и актеры, и врачи, ну, то есть очень широкий круг, журналисты. И всего несколько раз были предприниматели. Не так часто. Вот сегодня это как раз тот случай нечастый, когда у нас в гостях предприниматель и даже владелец такой крупной компании российской, Андрей Васильевич Павлов, общественный деятель, предприниматель, основатель и владелец промышленной группы «Зентон». Это такой большой обувной холдинг, который занимается продажей и, как я понимаю, производством тоже, да, обуви. Андрей Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, я сразу с места в карьер, если позволите. Вот вы во многих ваших интервью говорите о том, ну, подчеркиваете так, что вы ведете бизнес исключительно такими правовыми методами, то есть никогда не даете взяток никому. Ну, с налогами понятно, что вы их платите в полном объеме. Да, всегда указываете корректно производителя, да, потому что, ну, зачастую на рынке можно купить, там, если мы говорим про обувь, да, можно купить какие-нибудь ботинки, где написано, что производитель Франция, а выясняется, что это совсем другой производитель. Вот вы говорите, что всегда наклеиваете корректную информацию о том, где произведена эта пара обуви. Вот вообще, сколько раз вы пожалели в вашей жизни, скажите, пожалуйста, что поставили себе такую высокую планку? Потому что проблем, как я понимаю, в России, ну, у человека, желающего вести бизнес честно, немало бывает.
Такой неожиданный, да, неожиданный,
да,
вопрос.
Я тоже, знаете, удивилась, с главного, да, начал. С болезненного.
Готовился к другому, да, о чем говорили. Ну, если уж начнем с проблем.
Но бизнеса, это про христианство, бизнеса, Андрей Васильевич.
Да, ну, опять же, хочется говорить проблем предпринимательства. Да, все-таки наше такое доброе русское слово, да, предпринимательство. Высокая планка, ну, действительно, да, давно, несколько десятков лет назад, да, я и сотрудники моей компании, мы перед собой поставили вот эту высокую планку, и, скажу честно, нисколько не пожалели, потому что сейчас вот сквозь призму прошедших лет, когда анализируешь там свою деятельность, не так давно я отметил 30 лет начала предпринимательской деятельности своей, это случилось в конце 93-го года, как раз когда из армии уволился, здесь вот в Москве, да, в Москве я остался. Если взять там серьезный бизнес, вот, обувной, да, мы недавно отмечали 25 лет компании. И повторюсь, оценивая, и когда я писал книгу о своем пути жизненном, да, и о пути в бизнесе, вы знаете, есть чем гордиться, действительно. Вот эта высокая планка, да, вот эта высокая планка, она, наверное, являлась залогом тех сегодняшних успехов. Потому что вот вести в России бизнес легально, не устоять перед соблазнами, а соблазны разные. Там огромное количество соблазнов. Мы прекрасно помним там и конец 90-х годов, да, вообще 90-е годы, и нулевые годы, да, какие соблазны стояли перед бизнесом. Вот не устоять перед ними, это было сложно. Ну, действительно сложно. Устояли, закалились, победили. Вот можно просто назвать, такая простая формула. Устояли перед соблазнами, закалились, набрались опыта, вели бизнес, знаете, как на жилах, вот всегда на жилах. Когда ты понимаешь, что ты у противников, ну, как конкурентов, да, можно назвать соперниками их, да, там, на рынке, да, гандикап там 7-10% с оборота. Представляете, его отыграть, еще и быть успешным. Это дорогого стоит. И вот меня часто спрашивают, вот вы в 90-е годы заработали денег, вам повезло, когда рынок был пустой. Ну, часто, да? Сейчас всех предпринимателей, кто начал в 90-е, да, всем кажется, что там деньги просто лежали. Да, лежали, их доходил, просто лопатой сгребал, мешок складывал. Вот тогда заработал, да, и поэтому у тебя сегодня все более-менее хорошо. Я могу сказать, что у меня ни копейки не осталось с 90-х годов. Я два раза был еще после 90-х, ну, как мягко сказать, банкротом, да, там, потому что когда ты считаешь там отрицательный свой капитал, ну, наверное, банкротство. Вот я два раза был в минусе. Очень прекрасно помню 98-й год, потому что он проходил здесь вот через речку в Лужниках. Вот сейчас я когда заезжал сюда, посмотрел так вот с горочки вниз и вспомнил свою прекрасную молодость. Потому что мой бизнес вот здесь начинался, как за речкой. Вот в Лужниках, да? Ничего.
Начинался он, кажется, с продажи гамбургеров, да?
Много было разных интересных историй, да. Много было разных интересных историй. Ну, вот серьезный бизнес, да, связанный с обувью. И вот в чем сила, да, там, наверное, в чем сила нашего успеха и причина? В том, что 25 лет я занимаюсь одним бизнесом. У нас очень многие предприниматели за это время успели попробовать по 3-4 бизнеса. Там, да, и в недвижимость кто-то ушел там полностью с головой, да, кто-то ушел в ресторанный бизнес.
Называется диверсификация. Да,
да, кто-то ушел.
У кого-то.
Вы знаете, с одной стороны, это диверсификация, да, с другой стороны, это подстраивание под ситуацию. Вот подстраивание под ситуацию. Там, да, а с третьей стороны, это огромная проблема.
Почему?
А потому что...
Ну, стабильности
вот,
нет.
Смотрите, ну вот вера, да? Ну давайте, вот сегодня я христианин, завтра мусульманин попробую, да, завтра буддизму подамся.
Ну, да, да, но
а
это
потом
же не
еще,
религия.
А потом еще в какую-то секту. Да, мы же прекрасно видим, да, там, чем забито у нас поле, да, там, даже вот в вере. Так ведь? Потом какие-то пришли сектанты, да, туда затащили. Да. И вот человек, да, он в поисках вот этой веры обошел, я не знаю, там, везде побывал, так скажем. Да, и в синагогу заглянул, да, и в мечеть, и какой-то буддийский храм, если он уехал, там, не знаю, куда-нибудь в Индию там, или где. Потом говорит, я в поиске. Вот я не в поиске. Да, вот, да, я стараюсь все-таки быть специалистом, верить, да. Веру не менять, да, там, специалистом быть в одном секторе, если взять бизнес, да, и в итоге вот эта кропотливая работа, да, она формирует в тебе такой набор знаний, что тебя из этого сектора тяжело выбить. Ты действительно становишься специалистом. Вот мы специалисты. Мы знаем, что на рынке обуви мы, наверное, специалисты номер там, один. Ну, кстати, в прошлом году мы стали именно специализированной компанией номер один после покупки компании «Саламандр» в Германии. Наш портфель брендов укреплен теперь очень сильно, да? Там. Ну, вот прихожу в офис, да, и думаю, боже мой, бренд, самый известный советский бренд. Ведь когда говорят там про обувь, Советский Союз и обувь, что вспоминается? Ну, первый «Саламандр». Да, до сих пор узнаваемость, да, и ты понимаешь, ему скоро будет 145 лет, да, а тебе-то еще и 50 нет, а ты уже собственник такого сильного бренда. А ведь это, повторяю, это долгое, вот 25 лет пути, идем к этому, набираем опыт, набираем силу, добиваемся успеха.
Андрей, а когда вы перешли от ручного управления, как ни крути, оно неизбежно в начале бизнеса, к процессному? Все-таки городов очень много, магазинов у вас очень много. И понятно, что если ты сможешь организовать, да, 5 человек, ты сможешь организовать 5 тысяч человек и 500 тысяч человек.
Кстати, сколько у вас
тут
работает?
Тут вопрос, да, организации.
В группе.
Вот этот переход, он когда совершился?
Ну, в группе работает порядка 5,5 тысяч человек.
Кира угадала. Или ты знала?
Удивительно,
да, порядка,
нет, не знала.
Да, порядка 5,5 тысяч человек. Действительно, это несколько команд. Потому что все наши торговые марки, все наши бренды, да, это отдельные команды. Ну, а если к вопросу, когда я перешел, вы знаете, практически с самого начала бизнеса, еще с начала нулевых годов. Я помню, как, ну, допустим, мы купили фабрику, потом построили фабрику. Понятно, что я не лез прям очень глубоко, да, в производственные процессы. Для меня было важно понимание там, да, себестоимости, да, понимание основных материалов, да. основных бизнес-процессов. Угу. Но так, что прям глубоко я лез, нет, я делегировал директору фабрики. Да, мы получали определенный нужный результат, и мне было этого достаточно, потому что действительно более важно заниматься стратегией. Вот заниматься стратегией, но иногда погружаться на небольшом участке глубоко вниз. Потому что, ну...
Делать пробы грунта, да?
Да, конечно, да, делать пробы грунта, потому что, ну, сотрудники всех компаний, да, они, наверное, не знают, когда, в какой процесс я погружусь, когда мне будет вот очень интересно вот здесь докопаться до истины. А когда мне было интересно там приехать, не знаю, взять лекало, там, вот кожу, да, разложить ее, посчитать все прямо до дециметра, да, вот расход там на определенный там ботинок, товар. Ну, вот несколько раз посчитал, да, в голове отложилось. Или там яркий пример, поскольку у нас компания в своей массе розничная, да, основной бизнес такая с продажи и розничные продажи. Понятно, что сейчас интернет отъедает там долю потихонечку. Ну, допустим, было интересно понять арендные отношения, потому что когда-то в бизнесе была такая пословица, ну, для успеха важно первое место, второе место и третье место, а потом все остальное.
Угу. Ну да.
Ну потому что, ну, помните, там торговых центров еще не было, так, в таком количестве. Там в нулевые годы, это вот где-то после 2015 года, да, уже там проблема помещений стала потихонечку ослабевать. А до этого-то вообще не было помещений торговых. Ну, просто вот были какие-то советские там магазины там, в городах. Да, там, и вот на них было там на один магазин, не знаю, там 5 претендентов. Появились первые там торговые центры, и на них тоже там очередь выстраивалась, да, там заранее с депозита выносили и так далее. Вот было интересно понять, ну, для этого там компания купила торговый центр. Понимаете, вот ты покупаешь торговый центр, и ты просто с другой стороны заходишь и получаешь знания, и тебя уже никто за нас водить не будет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» российский бизнесмен, основатель группы компании «Зенден» Андрей Павлов. У микрофонов Диакон Игорь Цуканов и Кира Вавреньева. Андрей, давайте перейдем, наверное, к нашей основной теме программы. Как вы вошли в ограду Святой Церкви, как вы стали верующим человеком, как вы узнали о вере. Это все, конечно, очень интересно было бы у вас спросить.
Ну да, действительно. Как говорится, не хлебом единым жив человек. Как я узнал о вере? Пытаюсь понять, потому что, наверное, в моей жизни было три этапа. Вот три этапа. Первый этап – это детство. Потому что, ну, Советский Союз, с одной стороны, проповедовал атеизм, так ведь? Даже вспоминаем нашу советскую школу. Ты октябрёнок, пионер, комсомолец. Вокруг тебя, ну, сплошной атеизм. Праздники наши, 1 мая, да, там, демонстрации, 7 ноября.
Ну, да.
Казалось бы, где вера? А вот сейчас сквозь, опять же, призму времени, я вспоминаю себя маленьким ребенком, вспоминаю свое детство, проведенное у бабушки, потому что самые яркие воспоминания детства мои, это действительно моя родная деревня, да, это мои бабушки. И вот в 80-е годы, удивительно, да, там, в каждом доме стояла иконка. Вот когда приходил друзьям, там, в каждом доме иконка. Понятно, что и у меня, у бабушки Анны, там, да, стояла иконка. Стояла иконка, стояла лампадка. Понимал ли я тогда что-то? Наверное, не понимал. Когда бабушка там, крошки, вот, знаете, со стола хлеба так сгребает, там, в ладошку, да, там, и съедает их, и обязательно к иконке, и крестится. То есть, когда ты выходишь из дома, там, не знаю, там, воды принести, да, бабушка обязательно тебе там, знаете, крестится и с Богом, там, сынок, да. Когда ты идешь куда-то в лес за грибами, там, или за клюквой в эти болота, а у нас там на Новгородской области такие болота непролазные, да, и ты понимаешь, что бабушка обязательно тебя, вот, да, она тебя крестит и с Богом, да. То есть, вот, Господи Иисусе это звучало в день, не знаю, десятки раз. И даже вот есть такая песня моя любимая, Высоцкого. «Баллада о борьбе».
Угу.
Слышали ее?
Конечно.
Там с чего начинается песня тоже? Молитва, так ведь? Свечи, молитва. Казалось бы, Высоцкий на 70-80-е годы, а начало-то вот то же самое. Ну и плюс Новгородская область — это все-таки наш центр, да, православия. Да? И даже в те 80-е годы мы ездили в Псковскую область, да, там, в Печоры, классом. Понимаете, тогда же все дети ездили на экскурсии, там, двух-трехдневные экскурсии автобусом, там, с наших сельских школ, вот, там небольшая сельская школа. Я прекрасно помню экскурсию в Печоры. Повторюсь, и это...
А что запомнилось? Вот,
запомнилось, знаете, вот я помню вот цветы, вот красивые цветы, красивые розы, и Печоры – это вот, вот что-то уникальное. Да, ты заходишь, вот как в низинку идешь, вот вокруг тебя этот монастырь, мне на лет 13 было, да, и кругом-то красиво, вот. Я помню цветы. Угу. Цветы, вот везде цветы, и было вот все настолько красиво. Поэтому, повторюсь, у нас праздновали вот в то время, да, там, все церковные праздники деревенские. Ведь у каждой деревни русской вот идет по реке Ловоть. Я вырос на Ловоте, да, это такой путь из Варяг-Греки, да? Такой древнеславянский торговый путь. Да, я любил там забираться. У нас там есть такие холмы, это сторожевые, как они назывались-то? Сигнальные, да, сигнальные холмы. То есть, ну, понятно, раньше связи же не было, да, в те времена. Да, и когда там кто-то нападал там, на корабли, на торговцев, там, то там зажигали вот эти сигнальные. Вот я любил, забирался... Вот смотрел вниз, о чем-то мечтал. Ну и кто знал тогда, что вот... Ну сейчас-то я купец, по факту. Сейчас я вот иногда вот сплю, просыпаюсь там вот. Думаю, я видел сон, что я на ладье груз вожу. Вот по этому древнему пути. Понимаете? И вот все детство, оно было как раз вот этим вот проникнуто. Поэтому как пришел к вере? А вы знаете, ну, первый, конечно, это бабушка, да, это наша русская деревня, это тот уклад, потому что бабушки-то еще родились наши при царе, да, и они все были верующие. Да. Вот вся наша русская деревня, а она советская, да, понятно, что она вот долгие годы была советской, там, 17-й год там получается, ну, и взять там до конца 80-х. Я в 92-м году в армию ушел. Опять же, бабушка меня в армию провожала. То есть последнее, что я посетил, это бабушка. То есть прям последнее, знаете, вот приехал к бабушке перед армией, надо столько дел наделать, и дрова доколоть там, да, и частокол там, и забор доделать. Вот бабушки, да. Бабушка провожала, тоже сказала, с Богом, сынок, возвращайся. Как можно скорее. Да. Поэтому, вот такой ответ. Хотя потом было еще много интересных событий, и они продолжают меня преследовать. Ну, действительно, вот смотрите, последние истории, буквально последних нескольких лет, такие взаимосвязанные. Ну, если взять там кумиров детства, один из них Суворов. Да, там, вот Суворов, полководец Суворов, наверное, это номер один. Да, тут кумир детства. То есть, мне все прекрасно знают, да, насколько Суворов был близок к вере, к Богу, да, без молитвы там не начинал там ни одно дело, да, там, не то что сражение там, да, просто ни одно дело встал и с Божьей помощью, да, там, пошел. И вот меня призвали в армию, в бригаду охраны Центрального аппарата Министерства обороны Генерального штаба. В 2013 году нашу бригаду переименовали в Семеновский полк. Понимаете, вот такая связь. Семеновский полк, к нему был приписан кто? В 13 лет, по-моему, или 12 лет. Да, Суворов, да. Суворов начинал служить в Семеновском полку. И вот теперь, да, мы недавно открывали иконостас. Как правильно сказать, открывали его. Потому что его еще не осветили. Потому что там пока не хватает на части утвари. В Кончанском Суворовском Сапина. Это вот его имение, откуда он находил свой поход, легендарный, альпийский, где он храм построил. 10 лет его строили, с 790 года, и открыли в 1800 году, как раз буквально через месяц после смерти Суворова. Угу. Вот мы там, да, открывали, да, иконостас, и на открытие приехал командир шпионского полка. Угу. Приехал и привез хоругви. Представляете, вот в этом храме. И вот стоим, командир, я стою, и вот, понимаете, такое чувство, что я сослуживец Суворова. Угу. Вот, вот, да, стоишь в этом храме его, да, вот эти хоругви там, да, с покровителями небесными Семеновского полка, ну, еще того, да, полка. Понятно, сейчас начинают говорить, да нет связи. Вы знаете, для кого-то нет, для меня есть.
Ну, преемственность, да, все равно же, да, есть.
Конечно, да, есть преемственность. Начинает там говорить, да нет прямой преемственности, это другой вообще Семеновский полк. А вы знаете, а для нас в душе это тоже Семеновский полк, и мы себя чувствуем суворовцами. Понимаете? Но вот в этом храме когда-то моя мама и папа в детском доме. Mm. Потому что школа их и детский дом стоит, школа в 100 метрах от храма суворовского, да, там, а детский дом буквально там метров 200 стоит. Вот mm-hmm. в этой деревне Сапины. Моя мама с папой там познакомились. И в храме у них был спортзал когда-то. Mm-hmm. Понимаете? А сегодня я с мамой приезжаю в этот храм, да, ну, там, или забираюсь на колоколинку вот этого прекрасного храма, который отреставрирован mm-hmm. был не так давно. За 2 недели до начала СВО, кстати. Да, вот этот храм Суворовский был открыт. Ты смотришь сверху на вот эти места, и ты понимаешь, что здесь ходил Суворов. А потом мама с папой маленьким бегали вот по этой дорожке на это озеро. По этой дорожке потоптанной с Суворовым самим. Да, поэтому вот как это вот назвать? И вот такие вот связи одна за одной прям вот нанизываются.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, ну, понятно, что во многом это зависит от наблюдательности человека, да, вот уметь видеть вот эти какие-то тонкие взаимосвязи в своей жизни. Но эта наблюдательность, она тоже воспитывается, в общем, в течение жизни. А когда ты занимаешься каким-то таким вот делом, которое требует тебя, ну, выкладываться вот целиком, да, ну, как вот предпринимательство, это понятно, что, ну, как сказать, это образ жизни, да, то есть это вот 24/7, то, что сейчас называется, да. Иногда вот вера, она как-то немножко, ну, в какие-то периоды жизни она может отступать, да, потому что слишком много задач, которые нужно решать здесь и сейчас. Наверняка в вашей жизни тоже это было, вот в те же 90-е, может быть, годы, да, в 2000-е, когда, ну, было вот просто, ну, условно говоря, не до храма. Вот как, что помогло вернуться? Ну, если, конечно, приходилось возвращаться, это я немножко фантазирую, может быть, вам, так сказать, может, у вас храм всегда был где-то рядом. Или, может быть, вот был все-таки какой-то период, когда немножко отошли, да, от веры, а потом вот что-то вас побудило вернуться. Вот можете как-то вспомнить? Было такое?
Ну, вот могу вспомнить, наверное, конец 90-х. Вот конец 90-х, потому что, ну, опять же, работа в Лужниках, я очень любил ходить на вот в Новодевичьи.
Угу, рядышком.
Да, рядышком, Новодевичий монастырь. Ну, там же и большое кладбище Новодевичье, да. И на этом кладбище похоронено огромное количество, ну, героев, да, там, заслуженных людей, да, нашего Отечества. Угу. И вот в кризис, помните, 98-й, да, конечно, кризис, когда все падало. Прям все. Ну, и опять же, у меня там, я помню, что я был банкротом там. И я практически каждый день заходил туда, вот какое-то время прям вот заходил туда, ходил, смотрел, анализировал, думал.
Ну и молился.
Молился. Ну, про себя мы всегда молимся, да, потому что, чтобы не случилось, там, ну, спаси Господи, там, так ведь.
Конечно.
С Божьей помощью. Вот, ну, думал, и знаете о чем? О стране, потому что, ну, вот тот период, страна-то реально стояла на краю пропасти. То есть я, в принципе, люблю историю, да, один из любых моих предметов была история всю жизнь, да, я четко понимал, что мы стоим на краю пропасти. Вот 98-й год кризис, да, мы там тяжело переживали, потом 99-й год, наверное, время, когда был верх несправедливости, то есть уровень криминала, да, уровень падения там нравственности. Это было видно и по рынку, тому же в Лужниках, да, понимаете, когда ты идешь, и ты понимаешь, что сотрудники полиции там работают, вот, я не знаю, там, с вспомогательными, с ворами, тоже деньги эти делят, когда ты все это видишь, когда видишь вот эту... Ну,
подноготную.
Да, всю подноготную. Да, когда ты понимаешь, что страна валится, просто валится, да, не знаю, я молился, вот, еще есть такой, знаете, отрывок в фильме «Офицеры», когда вот танковая атака, да? Вот я часто включаю еще вот этот отрывок, там, думаю, там, помните, когда это наши танки, да? Я все думаю, когда же наши танки-то придут? Потому что, ну, все, ну, страна падает, просто падает, мы летим в пропасть, реально. И вот конец 90-х, ну, это, наверное, не то, что к выборам президента я скажу, да? Действительно, ну, и... Бог обратил внимание там, да, на нашу страну, да, и танки наши вернулись. Потому что мы стояли, повторюсь, перед пропастью, и я помню, как я это настолько болезненно переживал, и такое ощущение ко мне и сегодня вот вернулось. Понимаете, ко мне сейчас вот вернулось ощущение конца 90-х. Понимаете, когда вот мы сейчас видим, да, когда там утренние новости открываем, там удар по Лисичанску, да, там наши родные люди, да, там русские, да, их там складывают, да, там Хаймерсом. Так ведь? Или там удар по Брянску, там, или удар по Белгороду, удар там по Донецку, да, и это череда, да. Вот сейчас ко мне что-то вот аналогичное. Спустя 24 года, да, спустя 24 года, вот у меня какие-то аналогичные ощущения.
Угу.
То есть, и я сейчас тоже, по возможности, да, люблю заезжать, вот, и заезжаю там на Девичье кладбище, там, да, в монастырь посмотреть, да, походить, подумать, поразмышлять о там, судьбе страны. Да, там, в тишине, знаете, потому что там оно же большое, ты можешь вот час ходить вот так, да, ходить и думать, да, ходить и вспоминать,
угу.
Ходить и молиться, да, там.
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». У нас в гостях Андрей Павлов, основатель и владелец промышленной группы «Зендон», которая производит и продает обувь, также общественный деятель, предприниматель. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и вернемся мы в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях российский бизнесмен, основатель группы компании «Зендон» Андрей Павлов. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Андрей, вы знаете, я хотела вам такой женский очень вопрос задать. У вас большая семья. Шестеро детей, если я не ошибаюсь. И, в общем-то, о бизнесе мы вашем уже поговорили и поняли, сколько сил, времени и внутренних переживаний у вас на него уходит. Но понятное дело, что я как женщина не могу у вас не спросить, находите ли вы время для своей семьи. Потому что вот у меня, например, муж тоже очень много работает. Конечно, у него не такой бизнес, как у вас, но работает он очень много. Я его практически не вижу, мы его редко видим. И я часто говорю ему о том, что вот как же так, семья же это самое главное, ведь работа ради семьи, а не семья ради работы. Ну и все вот эти вот наши женские разные высказывания, в общем-то, такие неоригинальные, произношу. Как вы вообще распределяете свое время, силы, ресурсы, если можно поделиться, будем очень вам благодарны.
Ты, наверное, плохо распределяю.
Понятно.
Да, действительно, ну, такая жизнь современного общества в России, знаете, мы все работаем на убой, да? Да, работаем, работаем, работаем. Вот я как-то в своей книге написал, что нам пора свое потребительское поведение переформатировать, да, мы все-таки народ-победитель, а не народ-потребитель. Вот там долгие годы уже, да, вбивает в голову, что мы народ-потребитель, так ведь,
со всех... Ну, бери от жизни все, да.
Да, бери от жизни все, со всех, не знаю, там, с экранов телевизоров, там, радиостанции, глянец, да, говорит о том, что веди потребительский образ жизни. С одной стороны, я предприниматель, То есть мой основной бизнес, ну, наверное, он не основной сейчас, а основной бизнес есть у меня еще и другие там виды применения. Да, ну вот как крупный игрок на рынке фэшн-ритейла, я должен вписываться в этот контекст для того, чтобы больше продавать. Но мой подход как гражданина, да, как... Да и как предприниматель, наверное, уже, да, но больше как гражданина, я как раз за ограничения. Я против того, чтобы наше население работало по 60, по 70, по 8 часов в неделю. Угу. Потому что действительно времени на детей у многих не остается. То есть я стараюсь домой приезжать раньше. Я вот уже не засиживаюсь там допоздна в офисе. Там, да, стараюсь. Ну, очень хочется вообще.
Слушайте, целом, когда 24 получить... года уже компании, ну, да, можно себе позволить начать. В целом.
Уходить с работы пораньше. Не обязательно, да, не обязательно. Все-таки, ну, наверное, домашний уют, который у меня есть, да, там семейный, да, он иногда перевешивает. Да и кабинет есть дома. Так ведь? А, так вот, я сторонник жесткого ограничения этой работы. Потому что, действительно, повторюсь, мы все, ну, не мы все, но большинство народа, там, большинство трудоспособного населения страны работает на убой. Мы работаем, не знаю, там, вот наши магазины работают с 10 утра до 10 вечера, без выходных праздничных дней. Я помню, когда-то лет 5 назад в РПЦ писал письмо, говорю: уважаемая церковь, обратите внимание на наши безумные графики работы, верните родителей в семью.
Ну, как вы это себе представляете, как это сделать?
Рассказываю, да, рассказываю, как я представляю. Все-таки основная масса населения страны работает в торговле и в услугах. Угу. То есть, как работает торговля и услуги, мы знаем. Да, самые ключевые дни у нас – суббота и воскресенье. Да, суббота и воскресенье – это вот два самых торговых дня, когда там торговые центры полны, там наполнены людьми, там, там кафе, рестораны. – Ну, как наполнены? В целом-то, может быть, они не наполнены, но выручка больше. Выручка больше. Слушайте, а как вы можете найти при таком графике дорогу к храму? Вот в Европе, понятно, что сейчас Европу разрывают на части. Понятно, что последние, там, примерно 15 лет, ну, Европу погружают в какой-то сатанизм. Так вот, в Европе, а я сравнивал как раз законы, там, во время работы магазинов, да, там, сферу услуг, пытался понимать, почему их писали когда-то в Европе. Так оказалось, что в той же Германии церковь, да, поддерживала закон об ограничении времени работы магазинов. Да все очень просто, просто для того, чтобы в воскресенье наши храмы наполнились, надо, чтобы в 9 утра торговые центры не открывались, и магазины, и там прочие заведения, там, в 9-10.
Ну, нужно что-то еще, конечно, кроме этого, нет, чтобы
вы знаете,
наполнились.
Вы знаете, вот, это вот, вот эта история одна из ключевых. Понимаете, у нас любят недооценивать влияние определенных цифр, потому что есть конкретные цифры, их не так много, которые управляют экономикой, управляют образом жизни человека. Вот образом жизни человека у нас сегодня управляет потребление. В любую, не знаю, там, минуту, там, вот, вы, чтобы купить цветы сегодня, да, вы можете купить их круглосуточно. Вы понимаете, вы же едете по Москве, да, и видите, везде 24 часа, там, магазин цветов. Ну, надо вам в час ночи цветы?
Иногда и в час ночи надо. Вы знаете,
вот как раз мы так и живем по принципу, что одному из тысячи надо.
Да, поэтому, из-за этого все работают.
Да, поэтому у нас все работают. Вот нормальный человек, семьянин, да, ведь у нас же год семьи, да, а нормальная семья – это там трое детей, да, сейчас там говорят, да, чтобы мы его там себя воспроизводили. Там двое детей – это, наверное, баланс, и то это минус, да, потому что там 2,15 должно быть минимум, там, да, и это действительно так. Так вот, для того, чтобы жила нормальная семья, родители должны в 18, там, 19 вернуться домой. Дети вернулись из школы, а родители вернулись. А если ребенок из школы вернулся, а мама у него до 22 работает в магазине до 23, там, да, или там, не знаю, в ресторане до 24, она не видит своего ребенка. А в итоге ребенок отдан на откуп кому? Вот этому маленькому черному ящику. Понимаете?
Соцсети, поэтому, да.
Да, поэтому, опять же, возвращаясь в свое советское детство, возвращаясь, да, мои мама и папа в 18-19 были дома, при том, что папа там был замначальником узла связи, и понятно, что если что-то случалось, там он, ну, уезжал, да, там на какие-то аварии и так далее, а мама была там агрономом в колхозе и в посевную, там, в уборочную, понятно, был не нормальный график, а еще у нас было фермерское хозяйство, да, мы работали, но мы работали с семьей. Мы выходили на огород, мама, папа, я, там, способная семья, так ведь? С тяпкой, там, не знаю, там, с косой или там в 5 утра выйти, да, в поле косить. Повторюсь, вот оно воспитание. А сегодня действительно дети родителей не видят. Вот они их не видят. А что же вы хотите, да, какое может быть образование? Через улицу там? В школе мы понимаем, что это не та школа, да, потому что у педагога уже нет времени уделять ребенку, потому что из тех, кто меня формировал в 80-е годы, это был наш учитель физкультуры. Да, и был мой тренер футбольный. Он был дагестанец. В нашей,
дядя там, Яша.
Дядя Яша, да, повторюсь. Вот он формировал. Я помню, как он нас держал. И поэтому, может быть, те ребята, которые были около него, мы не спились, как многие мои друзья там спились, потом пошли наркотики.
Ну да, время-то страшное,
да,
было,
90-е, было,
конечно.
Да, время было, нет, 80-е, до 88-го
конец
года.
Конец 80-х,
да, оно еще не было страшным, ага. Потому что я все-таки делю до 88-го года,
да,
да,
и потом.
И потом, да, когда пошел развал, причем пошел на глазах, было видно на глазах, как все рушилось.
Страшное,
да,
дело, конечно.
Знаете, это называем, это когда нам начали показывать рабыню Изауру. Вы знаете, как-то в один момент, когда пошла рабыня Изаура...
Сериалы,
да, вот эти, да, потом там...
Богатые тоже плачут, богатые знаменитые.
Да, богатые тоже плачут.
Все
и, там,
убегали
Санта-Барбара
смотреть.
Да, действительно, деревня...
Замирала.
Вымирала. Угу. Не то, что замирала.
Точно, точно.
Она вымирала. Улица пустые.
Просто Мария, вот нам звукорежиссер,
да,
напоминает.
Как быстро нас, да, переформатировали, понимаете? Там, как быстро.
Поэтому, да, это все, конечно, вечная,
да, поэтому
тема.
Верните,
да,
верните родителей в семью.
Детям.
Вот в год. Да, к детям, да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что в гостях у «Вечера воскресенья» бизнесмен, основатель группы компании «Зендон», обувной компании, Андрей Павлов, у микрофонов Диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. На самом деле, Андрей, буквально маленькая ремарка. Недавно читал у святых отцов, что действительно работа в воскресенье, особенно если ты не был в храме утром, да, она все-таки нежелательна и может вести к определенным потерям. Но я ни в коем случае не проповедую это, потому что, ну, все-таки у всех разные обстоятельства. Но мы должны это хотя бы озвучивать, потому что это очень важно, это нужно знать. Это не шутки. Седьмой день посвяти Богу своему. Мы знаем эту заповедь. И все-таки нельзя ее упразднять. Никто ее не убирал из списка заповедей. В общем-то, она как была, так и есть.
Тут, конечно, есть такой аспект, что люди-то работают в воскресенье, в субботу и до 10 часов, до 11 вечера или там круглосуточно, да, не потому что им это очень нравится.
Конечно, это тоже, да, поэтому
тут
мы
надо
не можем,
все-таки,
да,
не лукавить, да, сказать, что людей
очень, да,
люди живут в нищете, да, в России в целом.
Ну,
вот,
не везде,
и вы с этим,
конечно,
ведь, Андрей Васильевич, столкнулись, да, когда пытались вот в Новгородской области, как раз в Поддорье, да, где вот у вас детство прошло, развивать там много чего, там и школу вы, ну, отремонтировали, и военно-патриотический лагерь делали. И, как я понимаю, это был очень неудачный опыт, потому что вы столкнулись просто с таким уровнем коррупции, так сказать, во властных этих вот местных структурах, что, ну, выяснилось, что предприниматель, который, ну, вот как раз хочет делать что-то честно, да, и делать что-то на пользу региону, ну, это невозможно делать. А поэтому... Вот, может быть, а если спроецировать Поддорье, да, ситуацию в Поддорье на всю Россию, а вы... это можно сделать, да, то понятно, что эта ситуация, она, так сказать, ну, она в целом похожа во многих
вы
регионах.
Вы меня извините, но это буквально маленькая ремарка. У меня мама живет в Нижегородской области, в одной из деревень. И буквально вчера ей нужно было уехать из дома там на какое-то время. И мы не могли найти человека, который почистил бы ей снег. Потому что в 4 часа дня все заканчивают рабочий день. Я понимаю, что это очень хорошо. Уходят домой, включают телевизор, там открывают банку пива. Я не к тому, что это везде и всегда. Но в пятницу, когда мы пытались уехать оттуда же, опять же, невозможно найти человека, который отвезет везет нас на вокзал, потому что никто не хочет работать, потому что пятница вечер, пора уже расслабляться, отдыхать. То есть есть и другая крайность у этого. Ну, то есть кто вот хочет жить, он живет. Это тоже нельзя исключать, отец Игорь. Понимаешь? Ну, можно все винить, там, правительство, коррупцию. Никто наши проблемы как бы не, ну, не умаляет. Есть какие-то проблемы, но все равно у нас бывают в этой же студии предприниматели из деревень, из малых городов, которые на своих плечах поднимают бизнес. И это тоже нельзя как бы умолять. Кто трудится, тот зарабатывает деньги.
Ну вот в этой связи я как раз хотел спросить, вот вы как предприниматель, да, вот и как христианин, а в чем видите, ну что ли, христианское такое, христианскую свою миссию, вот именно как предприниматель? То есть какие возможности там для людей, да, ну или в целом вот для страны, да, вот вы хотели бы дать и могли бы дать? Ну, вот именно как, ну, в христианском понимании, если рассуждать.
Ну, смотрите, я как бы макроэкономист, да, и многие вещи смотрю просто сверху. Вот по дороге к Богу, там, до него дойти тяжело, ну, я люблю подниматься там в стратосферу и смотреть на нашу страну сверху. Вот просто как космонавт, да, как Юрий Гагарин когда-то, да, вот смотрел сверху, да, и вот сверху видно все. Вот мне сверху видно все. Я могу отсканировать и сканирую, да, территорию всей Российской Федерации. Страна у нас огромнейшая.
А вы, извиняюсь, что перебиваю, работаете сейчас по всей прямо территории, да?
Ну, мы работаем почти во всех регионах. И это не связано с работой, повторюсь. Это связано с другими вещами. Вот,
116 городов, да, простите?
Да, ну, уже больше, наверное. Я не как предприниматель. Да, я как человек, да, как гражданин, да, я вот смотрю сверху на всю территорию Российской Федерации, да. Она у меня горит, понимаете, горит. Вот демография, да, сейчас подводили итоги рождаемость 23-го года. Слушайте, ну, 1 200 000 родилось, да, чуть-чуть больше. Мы там пробили антирекорд 99-го года, так ведь, а в 2014 году там было почти 2 миллиона. То есть огромнейшая проблема, да, там. Вот, повторюсь, я смотрю, у меня, я понимаю, почему все это происходит. Ведь вымирание русского населения, оно удвоилось. Вот за вот эти 9 лет, да. Я вижу все вот эти очаги коррупции, да, вижу очаги этнической преступности, там, да, я понимаю, как работают государственные органы власти, как они с ними объединяются. Там, я, повторюсь, вот сверху, да, лечу так вот, да, вот как, не знаю, как дрон, да, сейчас в этой съемке дронов, да, там, и лечу и сканирую, да, я вижу криминал, вижу тотальную коррупцию, да, вижу вот эту вот безумную усталость русского народа, потому что за 10 лет с него просто соки выжаты, именно с русского народа. И из русской как раз глубинки, деревни. Не просто так у вас там нет человека, который снег может почистить.
Конечно.
Потому что эти люди разъезжаются. Они все, кто может там в руках держать оружие, как вот в том фильме, да, они все поползли в сторону города. Они поползли на эти склады там маркетплейсов. Знаете, вот, да, русский мужик, он для чего рожден? Для того, чтобы он приехал из какого-то села там в Тверской области неделю нести вахту на маркетплейсе, на складе каком-то, жить где-то вот в какой-то общаге. Он для чего рожден-то, этот человек? Понимаете? Что он после себя оставит? 10 тысяч смен на вот этом складе?
Но это его выбор.
Есть, понимаете? Это, нет, это не его
очень
выбор.
Очень часто.
Как раз это выбор.
Иногда от безнадёги, конечно.
Нет, безнадёги. Это нет. Как раз пробелы в экономической политики.
Возможно.
Пробелы, да. Потому что, когда ты начинаешь брать одну циферку, да, там, одну циферку, да, от нее начинает клубочек разматываться. Понимаете, вот низкая рождаемость. Беда, провал у нас проекта. Так ведь? Провалили нас проект вообще ужасно. Да, там, вместо 1,7 СКР, там, да, там, опустили средний коэффициент рождаемости, там, уже, там, на меньше 1,3 у нас. Я просто не смотрел последние цифры. Но зато решили проблему с местами в детских садиках. Молодцы.
Понимаете, у нас была на программе Мария Львова Белова, которая очень много всего полезного на эту тему говорила. Просто это не освещается, то, что делают в помощь демографии. Ну, не освещается. У нас у русского человека принято ругать,
освещают,
а не хвалить.
Вот вы знаете, освещают. Это освещает. И действительно...
Делают много, Андрей, с этим сложно поспорить.
Делают не то. Делают не то. И делать надо не так. Если вы хотите вернуть людей в храм, запретите работу в воскресенье. Воскресенье – это выходной. Воскресенье – это день семьи. А если вы начинаете думать о бизнесе, поддержка бизнеса, поддержка малого бизнеса, да мы все ради бизнеса. Уважаемые друзья, вот если вам... У вас есть в кошельке там денег на 3 пары обуви, так ведь в году? Ну, там средняя потребляемость там обуви, да, там 3 пары. Если в воскресенье будет выходной, вы сколько пар себе купите? У вас ничего не поменяется. И если автосалон будет закрыт и субботу, и воскресенье, а будут работать только 5 дней, ну, как в Германии, вы сколько себе автомобилей купите? Ровно столько, насколько у вас есть денег, понимаете? И если в воскресенье он будет, не будет работать, и вы не поедете в автосалон там, выбирать, повторюсь, просто меняются потребительские привычки. Так вы приходите 5 раз в магазин, а будете приходить 4. Просто будете покупать, там, не знаю, 1 раз 2 вещи купили, там, а не 5 раз по 1. И вот, повторюсь, та экономическая политика, когда наших людей вдруг сделали самозанятыми. А это прекаризация, да, а это прекаризация труда. Понимаете, у людей теряются социальные гарантии. Вот самозанятый, все, налогов нету, бюджет потерял, а у человека пропали все социальные гарантии. И будет ли этот человек рожать? Понимаете? Если у него нет социальной гарантии, у него нет отпуска, да, так ведь оплачиваемого, у него много чего нет. А на производство он пойти не может, потому что там он не сможет заработать достойные деньги, а знаете, почему не может? А потому что здесь налоги 4%, а здесь 82%. Друзья, вы не можете поменять? Вы не можете дать обнулить налоги производственным предприятиям, поменять структуру экономики, вернуть людей в коллектив, потому что залог той советской системы, да, был, и как раз это было как раз коллектив, да, люди в коллективе воспитывались, а сейчас нас растаскивают. Вот будьте самозанятыми, работайте на себя, там, вот это вот, знаете, ну, там, так, работа да. на дядю, там, да, вы что там, работа на дядю, нет, работайте на себя, не платите налогов государству, от него много не требуйте. И вот вы получили общество, так ведь? Общество, идеальное общество самозанятых, потребителей, никто ни во что не лезет. Но секундочку, это общество идет в тупик, падает научно-промышленный потенциал у страны, потому что он был заложен когда? В советские времена, 30 лет мы его проваливаем. Где точка невозврата? А я знаю, где точка невозврата.
Далеко.
Да, нет, недалеко. Ну, у меня на горизонте 6 лет. Когда уйдет с рынка труда 15 миллионов работников, конец 50-х, 60-х годов, вот за 6 лет это когда там рождаемость была высокая, да, в те годы там, это в те годы, когда мы были значительно беднее материально, но мы зато духовно были. Вот в музее Суворова лежит альбом школы Сапинской. Ну, это вот единый кластер, да, там Кончанка-Суворовская, музей Суворова, где вот он жил, да, и Сапина, деревня, 4 километра, где он храм построил. И вот школа была как в Сапинах, там лежит альбом. Прям, знаете, вот такая диорама, чертов мост, битва, да, и вот за ней комнатка, и там такой лишь большой альбом вот этой Сапинской школы за 100 лет. И я, когда этот альбом листаю, я понимаю, какие дети, там, кстати, есть мамины фотографии, 60-е годы, и я вижу, какие дети были счастливы. Дети... Они все, у них улыбки лучезарные, понимаете, 60-е годы, они в деревне, понимаете, и вижу сегодняшних детей, озадаченных, понимаете, нахмуренных, сидящих в компьютерах, в телефонах. Знаете, скажу проще, я просто, ну, старшей дочке уже там 26, да, младшей 10, у меня всего 6 дочек, да, и так получилось, что я очень долго ходил в садик. Понимаете, вот мы долго, 18 лет там, да, ходил в садик, да. Вот в школу, вот как первая пошла, там до сих пор сейчас там вот четверо в школе, да, там. Ну, я вижу, как дети меняются, понимаете, я вижу, как вот этот маленький черный ящик поменял детей, да, как вот они собираются, там, да, и у них сразу, оп,
черный ящик, это телефон, Андрей показывает телефон сейчас,
да,
дорогие
радиослушатели, конечно, вот этот черный ящик, да, а что в черном ящике, а там больше негатива. Поверьте мне, да, вот больше негатива.
Андрей, у нас буквально вот 2 минуты до конца эфира. Очень хотелось успеть спросить как раз про то, как вы воспитываете ваших дочек, потому что действительно очень интересно, что у вас вот 6 деток и все дочки, а вы-то человек, который, ну, вот с детства фактически таким мужским именно трудом занимался, то есть вы там и срубы строили, и по болотам вот ходили, клюкву собирали, и на ферме работали, ну, то есть вот не покладая рук. И вот интересно, насколько вам было сложно перестроиться, вот стать именно папой девочек, вот как у вас воспитание в этом смысле устроено, было и есть, на что приоритеты?
Слушайте, ну, да я как бы не перестраивался, да, от слова совсем, ну, появился первый ребенок, да, ну, счастье, да, я вообще считаю, что там дети должны появляться, не знаю, я даже вот политику государства в области там демографии, да, я за то, что, слушайте, максимально сделайте, чтобы дети появлялись до 22 лет.
Угу.
Знаете почему? Да потому что образ жизни. Я могу сказать, что если бы у меня там первый ребенок появился там в 30 лет, там они в 22, сколько мне, 22, 23 мне исполнилось только, да,
угу.
Я думаю, что, наверное, бы... это бы как-то отразилось бы, так ведь, на моем миропонимании вот в то время, в те вот 90-е, начало 2000-х, да? Потому что когда появляется ребенок, все, у тебя многое в жизни меняется.
Ответственность,
да, появляется ответственность. Особенно, наверное, это, наверное, даже у мам это сильнее значительно, так ведь, чем у мужчин, да? Сейчас же мужчины ветреные, да, там сейчас любят говорить, да вот он там... внимания не уделяет и так далее.
Ну, не ветреные, просто у них есть куда уйти.
Да, ну, есть куда уйти, да, есть куда уйти, но, с другой стороны, есть проблема огромная там, да, с алиментами.
Ну, я имею в виду, куда уйти, это на работу.
Да, очередная проблема. Так вот, ребенок, он многое что меняет. Да, много что. В первую очередь, ответственность. И вот девушка, у которой появляется ребенок там 22-23 года, поверьте, он намного больше... шансов вести, ну, если в этой студии, богоугодный образ жизни. То есть, разумеется, она меньше будет подвержена там влиянию там своих подруг каких-то там, да, там, не знаю, там пойдет там пить, курить, не знаю, наркотики и так далее, да, потому что, ну, можно вляпаться в разную историю. Вот когда у тебя ребенок вот там, да, там, коляска стоит, повторюсь, у тебя уже, не знаю, 90% твоего времени, да, времени мамы, да, а вот она думает о ребенке, думает о его будущем, да, и это меняет ее образ жизни, да, поэтому я как раз именно вот из программы демографии, я как раз говорю, вот давайте вот сюда, давайте вот здесь пока отдавать максимальные льготы, да, первый ребенок, да, и вот возраст, прям вот здесь максимальную поддержку, потому что мы удерживаем... маму, папу, да, там, молодых, там, от будущих соблазнов.
В правильном русле,
да,
как бы.
Да, в правильном русле, потому что ребенок – это и есть то правильное русло, для чего мы вообще на свет-то явились, да, там, продолжение себя получить, так? Но мы должны как можно быстрее получить, а не так, что, знаете, мы там до 30 будем работать, до 35, там, образование, ну, карьера, деньги. Да нет, ничего большего удовольствия, и никакая там Турция с отелем тебе не заменит, там, я не знаю, либо там еще какие-то материальные блага, там, очередной там новый телефон. Вышедший гаджет, не телефон, гаджет, да, не заменит ребенка. Да, ребенок это, ну, просто, это вот все у тебя, вот, твое божество, оно вот здесь уже лежит, в кроватке, понимаете, оно здесь в коляске лежит.
Ну, божий дар такой.
Да, вот твой божий дар, ты, вот твой дорога к Богу, а вот ты уже вернулся, вот, в коляске он лежит, понимаете, и твоя там колоссальная ответственность.
Угу. Спасибо огромное, Андрей.
Спасибо, спасибо, да. У нас в гостях сегодня был Андрей Павлов, основатель и владелец группы компании «Зенден». Вот у микрофона, как обычно, по воскресеньям вечером, Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И огромное спасибо за эту встречу, за то, что вот поделились такими мыслями по самым разным
вопросам,
областям,
да,
нашей жизни. Да. Да.
Не успели ни о чем поговорить особо.
Ну нет, многогранный получился разговор.
Может, я не заметил.
Спасибо
просто
огромное.
Как он пролетел. Я даже не заметил, вроде ничего не успели.
Ну, сейчас немного, да. Спаси Господи.
Да, спаси Господи.
Да, с Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».